2.
«Что ты собираешься сделать?» — переспросил банкир. Внизу за окном по главной улице Риджуэя, штат Нью-Хэмпшир, неслись машины. На стенах кабинета на третьем этаже, обшитых деревянными панелями, висели репродукции картин Фредерика Ремингтона с изображениями Дикого Запада и фотографии банкира, запечатленного на местных торжествах. В прозрачный куб на столе была вмонтирована фотография его жены и сына.
«Я собираюсь баллотироваться в палату представителей на выборах в будущем году», — повторил Грег Стилсон. На нем были брюки цвета хаки, голубая рубашка с закатанными рукавами и черный галстук с синим рисунком. В кабинете банкира Грег выглядел неуместно. Казалось, он с трудом сдерживается, чтобы не разнести кабинет вдребезги. Банкир Чарльз Гендрон по прозвищу Чак, председатель местного отделения Lions Clubs, неуверенно хохотнул. Стилсон обладал даром заставлять людей чувствовать себя не в своей тарелке. В детстве он был щуплым, и, как сам любил рассказывать, его мог запросто сбить с ног порыв ветра. Но с возрастом отцовские гены возобладали, и теперь своей плотной фигурой Грег напоминал оклахомского нефтяника, которым и был его отец. Услышав в голосе банкира насмешку, он нахмурился.
«Я в том смысле, что у Джорджа Харви, наверное, есть на этот счет свои соображения. Разве не так, Грег?»
Джордж Харви был не только самым влиятельным человеком в городе, но и возглавлял комитет республиканской партии в третьем округе.
«Джордж будет молчать в тряпочку», — спокойно отозвался Грег. «Сейчас он напоминал того молодого человека, который забил ногами пса на ферме в Айове. Джордж не станет выступать ни на чьей стороне, но, по сути, окажется на моей, если ты понимаешь, о чем я. Я не буду вмешиваться в его планы, поскольку собираюсь баллотироваться как независимый кандидат. У меня нет 20 лет, чтобы, потакая всем, пробиться изнутри».
«Ты ведь шутишь, Грег?» — неуверенно спросил Чак Гендрон.
Грег снова нахмурился, на этот раз предостерегающе. «Чак, я никогда не шучу. Люди полагают, что я шучу. Ребята из газеты «Юнион Лидер» и недоумки из «Дейли Демократ» не принимают меня всерьез. Но наведи справки у Джорджа Харви. Спроси у него, шучу ли я или делаю дело. Ты и сам должен знать не хуже других. Как-никак мы с тобой кое-что прокручивали вместе. Не так ли, Чак?»
На его лице заиграла зловещая улыбка. Во всяком случае, именно такое она показалась Гендрону, позволившему Грегу Стилсону втянуть себя в пару сомнительных строительных проектов. Да, они прилично на них заработали, но проблема заключалась в том, что застройка в Саннингдейле, да и в Лореле, кстати, тоже, не была стопроцентно законной. Они дали взятку чиновнику из управления по охране окружающей среды, но и это не самое неприятное. С застройкой в Лореле дело застопорилось из-за одного старика, не желавшего продавать свой участок. Сначала внезапно сдохли все его 14 или сколько там кур, потом сгорел сарай, где хранилась картошка. Мало того, пока старик навещал в Кине свою сестру в доме для престарелых, кто-то перемазал дерьмом всю его столовую и гостиную. В конце концов, старик уступил и продал участок. Теперь там возведен жилой комплекс. И еще одно обстоятельство. В округе снова появился Санни Элиман, этот беспредельщик-байкер. Они с Грегом были приятелями, и если в городе не судачили об этом, то только потому, что Грег много общался с хиппи, байкерами и всяким отребьем, попадавшим в созданный им наркологический центр. К тому же в Риджуэе Грег устроил довольно необычную программу наказания для молодых наркоманов, алкоголиков и лихачей на дорогах.
Вместо того, чтобы сажать их за решетку, городские власти использовали их на разных работах. Считая эту идею Грега на редкость удачной, банкир отдавал ему должное. Отчасти благодаря этому Стилсона и избрали мэром. Но его новая идея была сущим безумием. Грег что-то спросил, но задумавшийся Гендрон не расслышал.
«Извини, я отвлекся», — сказал он.
«Я спросил, не хочешь ли ты стать руководителем моего предвыборного штаба?» — повторил Стилсон.
«Грег...»
— Гендрон откашлялся.
«Грег, ты, кажется, не понимаешь. От третьего округа в Вашингтоне сидит Харрисон Фишер. Он уважаемый республиканец и, наверное, будет там вечно».
«В этом мире нет ничего вечного», — возразил Грег.
«О, похоже, Харрисон так не думает», — заметил Гендрон. «Спроси у Харви. Они вместе ходили в школу. По-моему, еще в 19 веке».
Грег пропустил остроту мимо ушей.
«Я назовусь членом прогрессивной партии. Той самой, что основал Рузвельт на выборах 1912 года. Или еще как-нибудь. Все решат, что я валяю дурака. И смеха ради, избиратели третьего округа приведут меня прямо в Вашингтон».
«Грег, ну ты сошел с ума!»
Улыбка сползла с лица Стилсона, и его лицо неузнаваемо и страшно изменилось.
«Никогда не произноси таких слов, Чак. Никогда!»
Банкиру стало совсем не по себе.
«Грег, извини, я просто...»
«Не вздумай еще раз произнести нечто подобное, если не хочешь встретиться с Санни Эллиманом, когда однажды вечером будешь вылезать из своего шикарного Крайслера Империала».
Гендрон только беззвучно шевелил губами. Грег снова улыбнулся, и лицо его сразу изменилось, словно сквозь грозовые тучи вдруг проглянуло солнце.
«Ладно, не будем ссориться, раз уж нам предстоит работать вместе».
«Грег,
ты мне нужен, потому что знаком с каждым чертовым бизнесменом в этой части Нью-Хэмпшира. Чтобы раскрутиться, нам понадобятся деньги, так что, полагаю, надо найти их источник. Мне уже тесно в Риджуэе. Пора выходить на федеральный уровень. Думаю, что 50 тысяч долларов должно хватить, чтобы обо мне узнали избиратели».
Банкира, работавшего на Харрисона Фишера в последних четырех избирательных кампаниях, настолько обескуражила политическая наивность Грега, что он не находил слов. Наконец Гендрон сказал.
«Грег, деловые люди жертвуют на избирательные кампании не по доброте душевной, а потому что победитель становится их должником. Если шансы на победу у кандидатов примерно равны, то бизнесмены охотно финансируют их обоих, поскольку расходы на проигравшего ничем не отличаются для них от налоговых вычетов. Но ключевое понятие здесь — шанс на победу. Так вот, Фишер — бесспорный фаворит», — закончил за него Грег и вытащил из заднего кармана брюк конверт. «Взгляни-ка сюда». Гендрон с сомнением посмотрел на конверт и перевел взгляд на Грега. Тот ободряюще кивнул. Банкир вскрыл конверт и судорожно вздохнул. В представительном кабинете, обшитом сосновыми панелями, наступила долгая тишина, нарушаемая лишь едва слышным жужжанием электронных часов на столе и шипением спички, которой чиркнул Грег, раскуривая сигару. На стенах висели репродукции Фредерика Ремингтона, в прозрачном кубике поблескивали семейные снимки, а на столе лежала теперь фотография банкира. Снимок запечатлел тот момент, когда его голова утопала в бедрах молодой брюнетки. Правда, ее волосы могли оказаться не черными, а рыжими, поскольку глянцевые снимки были черно-белыми, и точно определить цвет волос не представлялось возможным. Лицо женщины получилось очень отчетливо, и оно принадлежало отнюдь не жене банкира. Местные жители без труда опознали бы в ней
официантку из придорожного кафе Бобби Стрэнга в соседнем городке. Правда, эта фотография не представляла особой опасности, поскольку лица банкира никто не мог бы разглядеть. Но зато на других даже подслеповатая бабушка узнала бы своего внука. На них Гендрона и официантку запечатлели в самых разнообразных позах в минуты любовных утех. Конечно, до Камасутры они не дотягивали, но некоторые позы никогда не попали бы в иллюстрации раздела «Сексуальные отношения. Пособие по семейной жизни для старшеклассников Риджуэя». Гендрон поднял глаза. Лицо его покрылось испариной, руки тряслись. Сердце бешено колотилось, и Гендрон боялся, что оно не выдержит. Грег, отвернувшись, смотрел в окно на узкую полоску ярко-синего неба, видневшуюся между домами с магазинами. «Подул ветер перемен», — задумчиво и загадочно произнес он и повернулся к Гендрону. «Знаешь, что мне дал один наркоман из центра?» Чак Гендрон тупо покачал головой, массируя дрожащей рукой грудь слева, на всякий случай. Его глаза неотрывно смотрели на фотографии. Проклятые снимки! А что, если войдет секретарша? Он начал собирать фотографии и засовывать их в конверт. «Он дал мне маленький красный цитатник Мао», — продолжил Грег. Из его широкой груди, некогда хилый и вызывавший отвращение отца, вырвался смешок. И там была цитата. Не помню точно, как она звучала, но смысл был такой. Если человек чувствует ветер перемен, он должен строить не ветролом, а ветряную мельницу. Грег подался вперед. Харрисон Фишер больше не фаворит. Он уже в прошлом. И Форд тоже в прошлом. И Маски, и Хамфри. Немало политиков самого разного калибра проснутся после выборов и выяснят, что их время кончилось, и они вымерли, как в свое время Дронты. Сначала заставили уйти Никсона, на следующий год — тех, кто выступал против импичмента, и по этой же самой причине в будущем году уберут Джерри Форда. Грег Стилсон сверкнул глазами. «Хочешь знать, куда дует ветер? Посмотри на выборы губернатора в штате Мэн и на парня по имени Лонгли. Кандидатом от республиканцев был Эдвин, от демократов — Митчелл. А когда подсчитали голоса, то обе партии сильно удивились. Люди отдали предпочтение какому-то страховому агенту из Льюистона, не желавшему иметь ничего общего с партиями. Теперь о нем толкуют, как о темной лошадке на президентских выборах». Гендрон так и не обрел дара речи. Грег глубоко вздохнул. «Никто не воспримет меня всерьез, понимаешь? Как и Лонгли. Но я не валяю дурака. Я строю мельницу, а ты достанешь мне строительный материал». Он замолчал, и в кабинете снова повисла тишина, нарушаемая только едва слышным гудением часов. Наконец Гендрон прошептал.
«Откуда у тебя эти снимки? Элиман постарался».
«Брось ты, забудем об этом. Оставь их себе».
«А у кого негативы?»
«Чак», — серьезно сказал Грег, — «ты не понимаешь. Я предлагаю тебе Вашингтон и беспредельные возможности. Я даже не прошу тебя финансировать мою избирательную кампанию. Мне нужно всего лишь ведро воды, чтобы запустить насос. А когда все закрутится, деньги сами потекут рекой. Ты знаком с ребятами, у которых есть деньги. Ты обедаешь с ними, играешь в покер, даешь кредиты по самым льготным ставкам, какие они сами тебе называют. И ты знаешь, как прихватить их».
«Грег, ты не понимаешь, ты не...»
«Как я прихватил тебя». Грег поднялся. Банкир стоял, беспомощно опустив руки. Грег Стилсон подумал, что он похож на барана, которого заманили на бойню. $50 000, напомнил он. Найди их. Грег вышел, прикрыв за собой дверь. Даже сквозь толстые стены было слышно, как он остановился и пошутил с секретаршей, и та захихикала, как школьница, несмотря на свои 60 лет. Грег был настоящим фигляром, и шутовство вкупе с программами по борьбе с малолетней преступностью принесло ему кресло мэра Риджуэя. Но люди не посылают фигляров в Вашингтон. По крайней мере, не посылали до сих пор. Но это уже не его проблема. Его проблема — найти $50 000 на избирательную кампанию. И мысли о том, как решить задачу, стремительно закрутились в его голове. Да, задача выполнима, но закончится ли все на этом? Белый конверт все еще лежал на столе. Из прозрачного кубика улыбалась жена. Он сунул конверт во внутренний карман пиджака. Наверняка это дело рук Эллимана. Это ему удалось все разнюхать и снять на пленку. Но команду он получил от Стилсона. Может, Грег и не такой уж безмозглый фигляр. Его характеристика политической ситуации 75-76 годов не лишена здравого смысла. Надо строить ветряные мельницы, а не ветроломы. Беспредельные возможности. Но это не его проблема. Его проблема — $50 000. Чак Гендрон, председатель местного отделения Lions Clubs и вообще славный парень. В прошлом году на городском параде в честь Дня независимости он ехал на маленькой смешной мотоциклетке. Вытащил из верхнего ящика стола чистый лист бумаги и начал составлять список. А на Мейн-стрит Грег Стилсон, обратив лицо к яркому осеннему солнцу, поздравил себя с удачным началом.